Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Гротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям науки и религии. У нас в гостях Геннадий Ефимович Горелик, автор биографии Льва Ландау, Андрея Дмитриевича Сахарова, специалист по истории науки. Живет постоянно последние уже, по-моему, полтора десятилетия в городе Бостон, Соединенные Штаты, но, к счастью, не покидает и родину, и сейчас вот выступал на одном конгрессе именно с темой взаимоотношений науки и религии. Почему именно в Западной Европе сформировалась наука, какой мы ее знаем? Почему не в Китае, не у арабов, не у древних греков? И у нас же в качестве эксперта и человека, хорошо знающего, имеющего свой взгляд на эту тему, Александр Юльевич Костинский, физик. И, наверное, мой первый вопрос тогда Геннадию Ефимовичу такой. Я не буду вас просить пересказать концепцию целиком. Если я правильно в двух словах ее срефирую, он сводится к тому, ответ на вопрос, почему именно в Западной Европе появилась наука, какой мы ее знаем, что именно в Западной Европе, в культуре присутствовала, во всяком случае, начиная с 15-16 века, Библия. Именно в Западной Европе была реформация с акцентом на освобождение человека от всяческого авторитета, помимо откровения Божия. Но тогда я первый вопрос спрошу такой. Церковь, конечно, рада была бы приветствовать в моем лице вашу концепцию, потому что тогда казалось бы, что притязание церкви на то, что мы стоим у колыбели современной цивилизации, они обоснованы, и дайте нам, пожалуйста, нашу долю из денежной казны за то, что мы фундамент европейской цивилизации. Тем не менее, вот выходило года 4 назад, если я не ошибаюсь, книжка на русском языке под названием «Почему Запад богат?». Вот она вышла, и буквально через пару лет с этим богатством было, в общем-то, покончено. Мыльный пузырь слегка лопнул. Выходят сейчас книжки, там, Кристофера Доусона. Был такой верующий христианин британский, «Прогресс и религия». Книжка-то написана в середине 20 века, вышла на русском только сейчас. В самиздате, правда, мы распространяли ее и 40 лет назад. И вот как она вышла, а прогресс-то, глядя, кончился. И уже в прогресс-то, пожалуй, года с 50-го прошлого века никто не верит. И я сильно боюсь, что вот ваши исследования о европейской науке, они аккурат подоспели к моменту, когда наука-то уже кончилась. Как говорил покойный Лев Анатольевич Шрейдер, все, наука... Ее нету, осталась техника. Это очень прекрасно, технические достижения и все. Но наука вот в том виде, в каком она была у Галилея Эйнштейна, где она? Ее нету. То есть крупных каких-то действительно научных открытий нет. Все разменено вот на графены, на утоншения, на нанотехнологии и прочее. И тогда мой первый вопрос все-таки именно такой. Вы уверены, что актуально сейчас именно наука для современного человека? Одобряете ли вы ту точку зрения, что человечество все-таки в основном пользуется плодами технического развития, социальный прогресс затормозился, идет какой-то период, может быть, подготовки к новому рывку, но сейчас все-таки пошло под откос, нет?
Нет, я с этим не согласен. Та техника, которая делает жизнь сегодняшнюю столь отличной от предыдущей, она, конечно, родилась из науки. Интернет, мобильные телефоны – это плоды той самой фундаментальной науки, квантовой механики и теории относительности. Поэтому... А что касается такого нынешнего слегка болотистого состояния физики, это физики только, потому что в биологии совсем не так. Там все цветет и пахнет, и вопрос радикальнейший, очень интересный. То если взять последние 400 лет, то такое напряжение революционных изменений было отнюдь не постоянным фактором. Вот во времена Галилея и Ньютона – да. В первую треть 20 века – да. А между этим были довольно спокойное, последовательное развитие. Можно было вот сказать так, что вроде бы все кончилось. Так и говорили. В конце 19 века Планка отговаривали заниматься теоретической физикой именно поэтому, что все почти кончилось.
Хорошо. Тогда следующий мой провокационный вопрос. Вы говорите о Библии как одной из причин научной революции появления современной западноевропейской науки. Но Библия, она ведь и в России Библия. Библия, она и иудеев Библия. Почему же тогда все-таки не с иудаизмом, а именно с христианством оказалось связано становление науки?
Я бы сказал, что Библия, как она возникла, как она возвысилась в эпоху Реформации, это, во-первых, было антицерковно. Тогда Библия, приоритет Писания перед авторитетом церкви, это было важнейшим идеей Реформации. Поэтому это уже свобода.
Да, но в иудаизме эта идея тоже присутствует. Там даже нету такой жестко структурированной церкви, против которой сильно надо бунтовать.
Безусловно. И поэтому, в общем, успехи евреев в науке довольно хорошо известны. Но это значит, что, по крайней мере, их... То, что от религии остается, что растворяется в культуре, по крайней мере, не мешает евреям заниматься наукой, это понятно. Но здесь важно особенно то, что Библия – это только одно из условий. Очень важны другие. Первое, должны быть люди, которые в принципе могут заниматься наукой, и это профессорская публика, это университеты. Как говорится, в деревне наукой не займешься, надо пахать и сеять. А университеты – это определенное время, хотя и гораздо раньше, чем время научной революции, но все-таки это сословие. Второе, вот то, что связь довольно давно замечена, связь возникновения науки и возникновения капитализма. Это значит свободы движения, это значит роль математики в подсчетах, в бухгалтерии, и это значит важность машин и умение с ними обращаться. То есть Библия отнюдь не полное объяснение. Но кроме того, и самое важное, может быть, что наука, та роль Библии, которая играла в протестантизме, это христианская роль. И здесь христианство принесло с собой... еще одно освобождение, потому что наряду с почтением и основанием в Ветхом Завете Новый Завет давал новую свободу. Сказано так-то, а я скажу вам так-то. И вот эта свобода интерпретации, с одной стороны, требуема, если ты читаешь Библию, Ньютон, Галилей, Коперник и Кеплер, вот четыре первых героя, они все читали Библию, и они считали себя свободными в интерпретации, и от авторитетов богословов зависли очень слабо. Они не могли свою свободу в науке, как говорится, изменить на какое-то рабство духовное в религиозном мышлении. Оно было для них очень важно, но конфессию свою каждый из них делал для себя сам.
Говорил Геннадий Горелик. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям науки и церкви. И, кроме Геннадия Горелика, у нас сегодня экспертом Александр Костинский. И мне очень приятно, потому что в программе-то христианином только ведущий. Вот. А дальше люди определяют себя очень по-разному. Александр Юльевич, я, наверное, надеюсь, помнят многие слушатели нашего радио, занимается историей науки не первый год, но именно как ученый, не как историк. И тогда скажите мне, Александр Юльевич, вы же всегда придерживались, насколько я понимаю, той концепции, что корни науки прежде всего в античности. Часто говорят, что могли изобрести троллейбус и в Афинах Сократа, и тогда бы Сократа, может быть, приговорили бы не к отравлению, а к казни на электрическом стуле, например, используя таким образом технику. Вот Геннадий Ефимович говорил о свободе, но, например, кроме тех имен, которые на слуху, как Галилей, Кеплер и так далее, мы же знаем, что в значительной степени стержень научного развития в XVII веке – это иезуиты. Это люди, которых сейчас мало кто знает, при папстве, мощная академия, они старались не вмешиваться в дело Галилея, хотя в целом, конечно, понимали, что он прав. Они старались держаться в стороне, чтобы сохранить себе развязанными руки, в то время как Галилей, ну, лез буквально на рожон и напрашивался на неприятности, насколько я понимаю, с точки зрения многих иезуитов. Вот. И тем не менее, вот они кропотливо делали западноевропейскую науку. На ваш взгляд, насколько справедливо противопоставлять свободу Галилея и вот эту подзаконность, скажем, тех же иезуитов? Насколько мешает включенность в церковную иерархию, в церковную дисциплину научному исследованию?
Ну, отец Яков, вы знаете, я не могу удержаться, не ответить на то, что застой в науке сейчас, и просто ничего не происходит. На наших глазах произошла, и вот здесь, в этой студии, сидели, в общем-то, лучшие люди, которые эту революцию сделали. Это инфляционная теория, которая изменила наше представление о рождении Вселенной. Большой взрыв не является не только последней сейчас точкой, о которой говорили, но инфляционная теория, это где Линды, Муханов, Гусс, американец, Старобинский. Это сейчас мы о первых мгновениях, по-моему, 10 минус 15 секунды рождения Вселенной знаем гораздо больше. Это происходит сейчас.
Я вам объясню, что я имею в виду.
Биологии, вот да, как говорил да, коллега, просто сейчас идет каждый, в общем, год какое-то фундаментальное открытие от системы памяти до этого.
Да, но я вам объясню, что я, будучи христианином, а, соответственно, максималистом, считаю революцией. Да. Революция – это не когда выдвигает новую концепцию рождения Вселенной. Это когда говорят, что Вселенная сотворена. Вот это революция. Это не хухры-мухры. Революция – это не когда говорят, что вот была митохондриальная Ева. А революции, когда говорят вообще о том, что было развитие, это одно, это концепция, а другое – разработка деталей.
Да, это с христианской точки зрения революция.
Ну, максималисты, понятно. Мы хотим новых концепций.
А теперь на ваш вопрос. Ну, во-первых, я абсолютно согласен вот с концепцией коллеги о том, что, безусловно, свобода является ключевым моментом. Собственно, тот скачок, который греки совершили, на мой взгляд, по сравнению с традиционным мышлением, был именно из-за того, что они пустились в путешествие, из-за того, что они сравнивали несравнимое, то же число пи в Вавилоне, если я помню, было 3, а по-моему, 22 седьмых было... Это, да, Геннадий Ефимович, да, извините. Там, по-моему, 227-х было в Египте. И поэтому надо было сравнивать. Вот шар тут у вас были. Поэтому, безусловно, то же самое, как арабские ученые, то есть арабские купцы, люди, которые двигались по миру, они должны были бы находить доказательства. Поэтому свобода этих людей и материальная обеспеченность, безусловно, приводила к свободному времени и размышлению о том, как устроен мир. Ученый – это человек, который размышляет, как устроен мир и только. И свобода, которая появилась в средние века, то есть не в средние века, уже в новое время, да, и вообще-то, как бы я бы назвал из таких вот, не знаю, мой любимый культурный герой, кроме Галилея, это, конечно, Симон Стивен, который... Симон Стивен – это выдающийся ученый, который вел десятичные числа, который вел правила сложения сил и решил почти все задачи, которые Леонардо ни одной не решил. Симон Стивен был в армии Морица Аранского, как бы мы назвали, генерал-интендантом. То есть это человек, который ввел вообще бухгалтерию, ну, без двойного счета. И вот такие люди, потому что там была свободная территория, вспомним, где книги Галилея печатались, они печатались ровно там. Поэтому то была и обыкновенная, не только метафизическая свобода Библии, которая, безусловно, была, но и была, уже тогда была физическая свобода протестантизма и той части, которая была в Голландии и там. И в этом смысле я согласен.
Хорошо.
Что свобода необходима.
Свобода необходима. Геннадий Ефимович, я вспоминаю замечательный рассказ Лема о том, как один фантастический изобретатель изобрел машину, которая делала все. И на просьбу провокационную коллеги сделать науку, он скомандовал машине, и машина начала извергать ученых, которые дерутся друг с другом толстыми фолиантами, вооруженных ретортами, столы, дискуссии. Короче говоря, просто жуткое зрелище. Значит, я к чему говорю? Мне кажется, что вот эта вот мысль об ученом, как о человеке, который имеет время думать, это, мне кажется, не наука. Наука, мне кажется, это именно извините, отражение соборности церкви. Это нечто построенное по принципу церкви. И как в церкви люди дерутся, спорят друг с другом, иногда убивают друг друга, сжигали ведь не только Джордано Бруно, но и Савонаролу. Вот. И наука в этом смысле, она прежде всего институциональная. Как организация дублирует именно церковь, не китайскую религиозность, не еврейскую синагогальную, скажем так, религиозность, уж подавно не исламскую, а именно ту церковь, которая сложилась в Западной Европе, даже не православная, вот тогда, в позднее Средневековье, в начале Нового времени. Есть сходство между наукой и церковью в этом отношении?
Я, честно говоря, не вижу. Во-первых, кроме функционирования церкви, церковь иногда создается. Иисус создал церковь. Вот в этом смысле, Галилей создал науку. Он изобрел современную науку. Это очень существенно, потому что свобода необходима, но недостаточно. На одной свободе можно делать такое. Галилей изобрел фундаментальную науку. И это очень существенно, потому что он был первый. Коперник был для него очень важен, но это скорее раскрыло ему, поставило перед ним поле.
Я имею в виду, что, да, Галилей создал фундаментальную науку, но если бы не было Бэкона спустя практически современника, чуть более молодого, то не появилась бы идеи республики ученых. И вот идея республики ученых – это та же самая идея церкви, сообщества людей с общим идеалом, людей, между которыми существует, с одной стороны, отношение учителя и ученика. Любой современный физик или математик легко проследит свою научную родословную до того же 16-17 века, просто по университетам. Вот, и в то же время подразумевается, побыл учеником – вырос, и ты, как апостол Павел, должен искать истину, проповедовать истину сам всегда в жесткой не конкуренции, а вот в таких вот академических отношениях с другими учеными. То есть полемика ведется, но она ведется как между богословами, с расчетом, что все равно в вечности мы всегда будем вместе, и убежать нам друг от друга некуда.
Нет, тут есть очень большая разница. Когда ученик в науке опровергает учителя. Так. У Эйнштейна есть фраза «Прости меня, Ньютон». И это обычно, и поэтому там соборность возникает сама собой просто из того, что они оба ищут истину. Это их связывает. Но не авторитет просто. Авторитет Эйнштейна, как бы он ни был велик, и как бы им не восхищался, допустим, Сахаров или другие, он мог быть неправ, и он ошибался. Эйнштейн, и Ньютон, и Галилей. У Галилея чудовищные заблуждения были. Он не признавал эллиптичность орбит, он не признавал связь Луны и приливов. Это кошмар. Но для этого были серьезные причины. И достаточно то, что он сделал, это было потрясающе, потому что вот этого никогда не было. Он впервые... Вот суть фундаментальной науки не в том, что это экспериментальное, и не в том, что это математическое. Вот все это было до этого. А он сказал фактически своими, не декларациями, а своими работами, что человек свободен изобретать любые понятия, какие он хочет, для описания природы, если только он сможет эти понятия поставить в соответствие с экспериментом. И для этого нужна математика, совершенно необходима, и эксперимент. Поэтому математика и эксперимент – это инструменты, а суть такая, что наш мир – это мироздание. У мироздания есть фундамент. Фундамент, как ему положено, в Земле, его не видно. Но о нем можно узнать. Вот этого не было.
Говорил Геннадий Горелик, тогда у меня вопрос к Александру Юльевичу. Вы, как, впрочем, Геннадий Ефимович, говорили о свободе, как об этосе, о пафосе науки. Но... Я прошу прощения, опять-таки, с христианской точки зрения, когда мы читаем биографию Сахарова, вот Геннадий Ефимович написал прекрасную, биографию того же Галилея, конечно, слова, что и все-таки она крутится, это всего лишь легенда, но замечательная легенда. И что восхищает меня как человека, ну и, соответственно, как христианина в ученых, это скорее не свобода. Свобода, да, но свободу можно использовать очень по-разному. Меня восхищает дух самопожертвования, дух, в каком-то смысле, самоотречения и дух служения истине. В этом смысле среди ученых все равны. У них нету Папы Римского. Ну и Папа Римский для католика – это совсем не такой идол, как думают протестанты. Для католика, для протестанта главное – Господь Иисус. Но точно так же для ученого главное – не Сахаров, не Галилей, а истина. метод, и ей метод. Они служат. Метод, если угодно, метод, возможно. Но метод ради истины, а не ради метода. Самопожертвование можно считать тем, что именно христианство внесло в науку? Я почему спрашиваю? Это, может быть, главная своя отличная черта средневекового христианства, где акцент делался на аскезе, на самоограничении. И в этом смысле ученые могли бы они быть, если бы не было святого Франциска и доминиканцев, вот этих нищенских, нищенствующих орденов. Ведь быть ученым, ну, сейчас, может быть, лучше платят, вот, но в 17 веке...
Лучше.
Чем в 17 веке.
Даже чем в 19-м. Да. Даже чем в 20-м. Норберт Винер жаловался, что он в начале 20 века, в первой трети, получал в три раза меньше, чем инженер. Будучи уже тогда профессором, и он в Китай уехал зарабатывать деньги еще до войны.
Да, вот. Извините. Так нет, так на ваш взгляд, насколько самопожертвование специфично для науки, для ученого?
Ну, вообще любой человек, который начинает новое дело, даже если он ларек открывает, для него нужно, вот новое дело требует самопожертвования.
Ох вы сноб, Александр Юрьевич, что значит даже ларек?
Нет, 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 именно это я вашими глазами смотрю, Яков Гаврилович, что вы так сразу так высоко. Любой человек, который делает свой бизнес в смысле своего дела, и вот если это дело новое, он, естественно, приходит на поляну, на которой уже кто-то есть, и здесь ему будет тяжело. И без самопожертвования... Вообще говоря, ученый – это вид предпринимателя, только очень странного предпринимателя. Это человек, которого интересует, как устроен мир, и больше ничего. Это очень странный человек. И вообще он странный, нормальный ученый. И вообще ученый на протяжении всей истории человечества, опять же, ну, буквально до того, как появился немецкий профессор, да, всегда были странные люди, которые... Ну, что человек интересуется? Что бабочки летают?
По-моему, ничего более странного, чем немецкий профессор, быть не может.
Нет, нет. Вот это именно узаконен. Немецкий профессор – это величайшее достижение немецкой культуры. Так вот, на мой взгляд, отвечаю на ваш вопрос, я, кстати, не ответил еще на
язык. Самопожертвование.
Самопожертвование обязательно. Более того, не то, что, ну, к сожалению, ну, оно было и физическим, Больцман покончил с собой. Если посмотреть многих людей, которые были, то не только в любой, вот понимаете, в любом утверждении, любой, какой-то хоть маломальски серьезной концепции огромное количество драматизма. Огромное. Просто потому что, наоборот, везунчики, счастливые люди, кто попал, ну, в сильную команду. Поэтому это обычно. И я думаю, христианство по самопожертвованию помогало многим людям, воспитанным в христианской культуре. Но, в общем-то, я думаю, что и в других культурах все то же самое. Ученый в Китае, если он был ученым, если его интересовали приливы и отливы, он тоже встречал такое же недоумение со стороны подавляющего большинства людей. И чтобы этим заниматься, ему надо было. И как и сейчас, впрочем.
Говорил Александр Костинский. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Со второй половины мы будем принимать ваши звонки, ждем их. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Новости коротко. В российской столице в субботу прошел митинг, участники которого выступили за отставку правительства Владимира Путина. На Пушкинской площади собрались несколько сот человек, в том числе известные оппозиционные политики и правозащитники. Сегодня исполняется 8 лет со дня теракта в здании театрального центра на Дубровке в Москве. Тогда группа боевиков захватила в заложники около 800 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» и затем в течение 3 дней удерживала их в здании центра. О количестве жертв данные до сих пор разнятся. Новый мэр Москвы Сергей Собянин посетил в субботу столичные районы, где чаще всего затруднено движение транспорта. Собянин побывал, в частности, возле делового центра «Москва-Сити» и осмотрел дорожные развязки на Ленинградском проспекте и Звенигородском шоссе. В Ингушетии при попытке задержания убиты 2 боевика. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в субботу на дороге между селами Плиево и Ачалуки милиционеры попытались остановить для проверки документов подозрительный автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли огонь, ответными выстрелами они были убиты. Сенат Франции одобрил пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты и забастовки по всей стране. документ проголосовали 177 сенаторов, против 153. Теперь законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста на 2 года, должен быть утвержден на совместной сессии обеих палат парламента. В нападении на здание миссии ООН в Герате на западе Афганистана участвовали, по последним данным, 4 боевиков.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня мы говорим о взаимоотношениях науки и церкви. У нас в гостях Геннадий Ефимович Горелик, историк науки, автор книг, недавно вышедших, биографии Льва Ландау, Андрея Сахарова. Вот сейчас он из Бостона, где живет последние полтора десятка лет, приехал в Россию прочесть доклад о том, как Библия и протестантизм, и история церкви повлияли на формирование современной западноевропейской науки. И у нас в гостях Александр Юльевич Костинский, физик и человек, горячо интересующийся наукой и знающий ее историю. И тогда мой вопрос, продолжение нашей темы о соединение в научной деятельности свободы и смирения, свободы и служения. Геннадий Ефимович, есть такое парадоксальное соединение?
Да, конечно, но при этом я бы не согласился с тем, что самопожертвование в науке имеет такое уж важное значение. Дело в том, что для тех, кто занимается наукой в полный накал, это такое счастье. Тут о самопожертвовании речь не идет. Речь идет о том, что ты делаешь нечто, что для тебя важнее жизни, может быть, в каком-то смысле, истина. Другое дело, что внешнее поведение социальное может выглядеть как самопожертвование. Но если вот говорить о Галилее, самый такой хрестоматийный пример, если вникаешь в его ход мыслей и в его чувства, как они изложены в его писаниях, то видно, что вот эти вот... Это его как бы антицерковная деятельность. На самом деле, когда он выступал...
Геннадий Ефимович, я, ну, более-менее церковный человек, не обвиняю покойного Галилея, а вы обвиняете.
Нет, это так считается, потому что он протестовал против авторитета церкви.
Да бог с вами.
Ну, потому что церковь учила, что солнце, как говорится, крутится вокруг Земли, а не наоборот. Нет,
тогда уж, Геннадий Ефимович, дайте я все-таки дам слушателям справку, потому что церковь... Извините, церковь учит, что Господь Иисус Христос был распят и воскрес. Вот чем занимается церковь. Что до Галилея, то все было бы ничего, и он, как те же иезуиты, спокойно бы строил свою карьеру, не очень большую. Вот. Но действительно, в книге Иисуса, в книгах Библии рассказывается о том, как во время одной из битв при покорении Святой Земли по молитве было остановлено солнце. Из чего, вот, и есть несколько фраз, которые свидетельствуют о том, что авторы Библии считали, что солнце вращается вокруг Земли.
Ну и правильно считали, посмотрите на них.
Да. Это очевидно.
Во-первых, у нас все-таки в основном оно в облаках, так что чего там смотреть. Вот, а то святая Земля, оно там светит. Так вот, речь шла вовсе не об учении церкви, а о том, как понимать конкретные фразы Священного Писания. Это вопрос лингвистический, филологический. Это вопрос о том, имел ли Пушкин в виду, когда писал «В багрец и золото одетые леса», что у него в Тригорском леса были из чистого серебра червонные пробы. Конечно, он этого не имел в виду. Не надо понимать буквально. И в начале 17 века вся церковь, вся церковная иерархия это прекрасно понимала. Это не понимала группка ханжей, оголтелых, у которых были свои счеты с иезуитами, с тем же Галилеем и так далее. Так что я церковь не выдам. Даже
вы изложили точку зрения Галилея. Я и хотел сказать, что он защищал Библию. Ну он вот. Защищал Библию от нелепых претензий.
И Кирхнер был на его, его стороне, и папы были на его стороне.
Не, ну все-таки папа благословил решение церкви о том, что ему запрещалось проповедовать.
Это специфика церковного суда. Он да? правовой. И как английская королева не вмешивается в решение английского суда, так даже папа римский, если уж процесс пошел, он не вмешивался. Ну, не самодур, ну, что тут сделаешь?
Ну, по крайней мере, Брехт это изобразил именно вот...
Не-не, ну, Брехт, тут можно Брехт. 5 копеек
да.
ставлю, Яков Ильич.
Александр Костинский.
Да, но все-таки, если мы уже о Галилее будем говорить, то Галилей был сам глубоко верующим человеком, другом папы Урбана VIII. Кардинал Белармино, глава Святой Инквизиции, был его другом, и они переписывались. И если вот совсем, ну, если так совсем обобщенно сказать о трагедии Галилея, ну вот, когда совсем обобщенно, это почти неправильно, да, то, в общем-то, суд над Галилеем, это была уступка Испании, это даже не, ну, даже кучки не было итальянцев, которые бы могли это сделать. Это уступка Испании, которая была главным союзником, это вообще, вот, если сказать совсем грубо, это спектакль для испанцев. Он ни одного дня Галилей не просидел ни в какой тюрьме. И сколько он бы мог, он никогда не охранялся. Он в любой момент мог бы из своего имения под Флоренцией удрать. Все свои книги он отдавал, и все его книги печатались. Да, потом был второй процесс после того, как вышла книга по механике, главный его труд, да, и очень трудно название произнести. Поэтому вообще Галилей, он жутко переживал за церковь, он был очень верующим человеком, как, кстати, и Коперник, да. Они были оба очень верующими людьми, и они думали, и они видели, как люди вредят церкви, как процесс над ним, он был бы готов пойти на процесс и сказать все, что надо. Вопрос в том, что он понимал, что это для церкви, и он писал это в своих письмах, которые он писал, подробных и длинных. Вот. Ему для того, чтобы уехать в Венецию, где иезуиты были его друзья, то есть не иезуиты, где венецианские дожи были его друзья, ну, не дожи, а... Ему достаточно было, сколько от Флоренции, да, за один день езды на карете, ну, два.
Говорил Александр Костинский, у нас звонок из Москвы, Любовь Семеновна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Отец Яков, разрешите вначале поблагодарить вас за такие роскошные подарки, как вот было в прошлый раз о Бердяеве, а сегодня о науке, и за таких гостей. Но у меня к гостям именно вопрос такой. Вы знаете, вы никогда не задумывались над тем, соответствует ли вот этот термин «фундаментальная наука» той сути, которая, наверное, каждого волнует. Я, кстати говоря, ближе к физике, я инженер бывший. И поэтому, то есть, как бы каждый ученый в конечном счете – это индивид. И перед ним неизбежно стоит вопрос, зачем ему вот дан дар земного пути? Они не для того же, чтобы путем взрыва создать какую-то новую вселенную. Все-таки вопрос фундаментальности, по-моему, заключается в смысле жизни для каждого. И поэтому, если вот у меня глубокое убеждение, что если физики более углубленно поставят этот вопрос, то они вместе с церковью найдут ответы более детальные, более конкретные, чем даже церковь имеет сегодня. И в фундаменте вот науки как таковой, богословия и в то же время вот и физики, и всех остальных, кстати говоря, наук, и биологии, и чего, всех надо сейчас соединить. Для того, чтобы в фундаменте этой науки положить тот самый драгоценный краеугольный камень Христа, его заповеди. Вот я однажды, читая статью о познании человека и увидев формулу познания, и начала ее разбирать, и вдруг моментально передо мною всплыла заповедь Христа. Вот я лично в этом убеждена, что точность заповеди, ее толкование должно быть такой же, как вот математическая любая формула.
Спасибо, Любовь Семеновна. Слово Геннадию Горелику.
Я бы сказал, что физики тоже люди, и очень разные люди. Среди них есть глубоко верующие, для которых проповедь Христа очень важна. Есть глубоко неверующие, каким был Виталий Лазаревич Гинзбург,
например. Я помню, каким был Виталий Лазаревич Гинзбург.
И есть огромное большинство, которым все это до лампочки, то и другое, их интересуют те вопросы, на которые может ответить наука и может ответить определенно. Вот а вопросы что значит, о смысле жизни к физике не относятся.
Хорошо, а что значит глубоко неверующий?
Это человек, который глубоко думает о том, почему он не верит, и что это значит, и почему верят другие, что его беспокоит этот вопрос. Виталий Васильевич беспокоил вопрос.
Виталий Васильевич беспокоил вопрос клерикализации, а не веры.
Нет, нет, его интересовало очень. Он знал, что существуют среди его коллег верующие люди, он не понимал этого, и все время об эту стенку, как говорится, бился.
Это вы имеете в виду? Да. Это я помню, да, об этом мы с ним говорили. Но скажите, я процитирую Андрея Дмитриевича Сахарова, извините, из вторых рук, но зато из ваших, прямо из вашей монографии. Вот что он писал. «Для меня все религии равноправны, я не близок ни к одной из них. Для меня Бог не управляющий миром, не творец мира или его законов, а гарант смысла бытия, смысла вопреки видимому бессмыслию. Диалог с Богом, молитва главная во всех религиях, в прямом смысле для меня, по-видимому, невозможен. В личное бессмертие я не верю, но в кратком мгновении жизни общения отражается бесконечность». Ведь Любовь Семеновна говорила вот о том же, о смысле. Насколько, по-вашему, для фундаментальной науки понятие смысла важно?
Смысл жизни точно не входит в область определения физики.
А почему Сахаров так написал?
А это он не писал, это писал в своем дневнике, и говорил он при этом не о физике. Он говорил о своем мировоззрении. Его мировоззрение было, как мы видим, религиозное, но очень особое. Хотя он начинал, как говорится, жизнь как православный мальчик, обычный, ходил в церковь с мамой, с бабушкой, но, как он сам рассказывает, лет в 13 он понял, что он неверующий. И только когда стал уже гораздо более зрел, он понял, что вот то, что ему было тесно в церковной, в том, что он тогда считал религиозными рамками, что на самом деле есть другой взгляд, и это его взгляд и взгляд религиозный. Что он не мог представить, как он говорил, вселенную, человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовного тепла, лежащего вне материи и не подчиняющегося его закону. Это вот почти буквально цитаты из воспоминаний, очень продуманная, это не экспромт, а, так сказать, его, можно сказать, мини-кредо.
Говорил Геннадий Горелюк, у нас звонок из Москвы. Борис, здравствуйте, прошу вас. Порвалась связь. А тогда
все-таки... Можно...
Да, Александр Костенский.
Вы знаете, тут как бы очень важный тот вопрос, который вы затронули. Безусловно, ученый никогда не одиночка. Вот в отличие от всех американских фильмов, где там один ученый переворачивает весь мир, никогда ученый, и в этом смысле, ну, некая аналогия с церковью, она, конечно, есть. Потому что для ученых не просто важно, почему люди там кончают жизнь самоубийством или уходят из науки в горе. То есть настоящий ученый, он все-таки ну, это отдельный вопрос. Большинство людей, которые причастны к науке, не ученые. Это инженеры, это обслуживающий персонал. Настоящий ученый, он все-таки всегда очень напряженно живет. Но для него важно мнение сообщества. И для ученого важно не только получить результат, но и получить признание сообщества. Без этого результат не имеет смысла. И вот в этом соборность, если говорить соборность вот общая, да, что настоящие ученые, у них действительно есть общий символ веры. Вот это есть метод, да? Вот его очень трудно определить, он есть.
Да, я бы тогда сказал, что, может быть, я ведь все действительно, я чувствую, что ученые христиане по духу, по стилю хотя бы, так это стиль смирения. Когда Перельман отказывался от денег, физик петербургский, вот, то, конечно... Широкая общественность, она просто...
Но чисто монашеский поступок, чисто.
Чисто монашеский. Но монашеский не в том смысле, что он не хочет денег, а у него был совершенно другой
грязи,
мотив.
Грязи, у них как монахи грязи.
Другой ученый заслужил эти деньги и эту премию больше, чем я, строго объективно.
Да, я думаю, даже проще.
Ну, было такое проще объяснение.
Ну, вы знаете, я думаю, что просто... И это он не единственный в действительности такой человек. Очень многие люди, ну, не многие, но большое количество людей, которые занимаются наукой... Им вот это, вот тот фандрайзинг, который необходим для большой науки, особенно там для физики, для биологии, очень многим не нравится, потому что ты должен быть предпринимателем, только уже в прямом смысле. То есть ты должен добывать деньги для своей группы, для своей лаборатории, для этого ты должен попасть туда-то, туда-то, попасть туда-то, туда-то. Вот эта четкая связь, разрыв, ну, так же, как и в церкви, да, ты хочешь проповедовать, кафедру повыше займи, да? То есть это аналогия.
Ну, Александр Юрьевич, ну что вы такое говорите? У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в Дубне, по-моему, проходят конференции иногда, вот встреча, ну, раньше регулярно, вот сейчас не знаю, встреча представителей науки, религии и философии. Вот вы не знаете, была ли в этом году, и есть ли такие встречи за рубежом, вот представители этих трех разных направлений, как вы к ним относитесь вообще, продуктивно они или нет?
Про Россию скажу я, кажется, последние годы таких встреч не было, они, по-моему, последние 5 лет даже не было. Ну, я думаю, что Геннадий Горелик скажет лучше.
Встречи есть.
Есть?
Ближайшая будет скоро. Я завтра буду в Дубне, поэтому могу донести. Я бы сказал, насколько мне известно, я никогда в них не участвовал, но, насколько мне известно, не очень плодотворны эти встречи. Уже очень разные люди. И даже религиозные физики, они, как правило, каждый религиозный физик, по-настоящему сильный, независимый, он еретик и диссидент. И поэтому им очень трудно...
Но, Геннадий Ильич, я вам по секрету, вот между нами двумя... Ну, вот еще вот Александр Юрьевич скажу, что всякий христианин, по сути, еретик с точки зрения, скажем, Ветхого Завета. Поверить в воскресение уже значит отделить себя, а ересь – это отделение от тех, кто не поверил.
Это правильно, но Ньютон, вот он был очень глубоко верующий, он написал религиозных текстов больше, чем физических, но он был еретиком в самом простом смысле.
Я бы сказал так, а не надо просить от козла молока. Он бы не стал заниматься апокалипсисом, если бы не претендовал на должность директора Монетного двора, куда надо было представлять именно докторскую патологию в силу своеобразных условий 17 века. Ну, так от него потребовали, он написал. Но, занявшись вплотную истории церковного вероучения, он пришел к выводу, что Иисус – это всего лишь обычный человек, он стал тайным арианином, скажем так, вот, но тайным, так это ничего о нем не говорит. Я думаю, что большинство современных русских православных, они православные христиане на автомате, потому что, ну, вот так вот…
Традиция.
Традиция. Матрёшка, самовар, Христос. Вот. А вот так вот, чтобы по Достоевскому, что действительно веруешь, что воскрес, чтобы в момент, когда тебя треснут по щеке, подставить другую в память о воскресении. Это, пожалуй, не каждый все-таки решится. У нас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Алло, это я, наверное, был.
Да, это вы.
Да, а я вот задал вопрос, я просто хотел спросить, если можно еще. А вы считаете, что просто люди не понимают друг друга, не находят общий какой-то код вот для понимания? Или как? Вот почему все-таки же не получается?
Да, Геннадий Ильич.
Я бы сказал, что просто сами проблемы очень разные. Те проблемы, которые имеют смысл физики, они, как правило, непереводимы на язык теологии.
А я прошу прощения, я задам тогда... Так, вот вы писали биографию Сахарова, который ушел из атомного проекта в, ну, с моей точки зрения, куда-то совершенно на вершины, собственно, деятельности. Вот. Но смотрите, как парадоксально сложилось. Сахаров, человек с православным бэкграундом и очень глубоким, и ушел. А в 90-е годы стали писать, и сейчас достигло уже какого-то совершеннейшего апогея, что вот не случайно разместили центр по изготовлению бомбы там, где был преподобный Серафим. Значит, он покровитель атомного оружия России. Даже внук Флоренского, по-моему, до такого договорился. Ну так ведь вам не страшно, когда вы такое слышите?
Мне скорее грустно. Вот. Но я хочу поправить, Сахаров не ушел, а его ушли. Он, между прочим, хотя это было очень хорошо для него лично,
но
для его
научной карьеры. Он же понимал, что, что его не оставят.
Нет, он ничего не понимал. Он же это писал, вот размышления о мире и прогрессе, он писал в ЦК, он же послал в ЦК. Он считал, что это его мнение, мнение одного из высших экспертов в этой области. Это речь
очень
шла...
Очень уважаемых.
Да, речь шла о противоракетной обороне. Это очень специфический вопрос. И это началось с его письма в ЦК, секретного письма 67-го года.
Да, но когда он обратил внимание на правозащиту.
А вот тогда-то он и понял, что если даже ему, эксперту высшей категории, невозможно просто высказать свое мнение даже в правительственных кругах, чтобы те обдумали, тогда он углубился в это. Что же это такое? Что если это право... И ведь вспомните, что в его первой работе публичной там говорится только об одном праве – право интеллектуальной свободы. Размышления о мире, прогрессе, интеллектуальной свободе. И это, конечно, для него, для человека науки, самое важное право, и он понял, что оно завязано просто с вопросами мировой войны, благополучия страны, поэтому он понял, он был втащен в правозащиту.
Но ведь он очень быстро и, надо сказать, не совсем обычно для других правозащитников включился именно в борьбу за религиозную свободу, он включил это как один из пунктов важных. Сегодня, даже сегодня правозащитники, большинство и большинство демократов российских, они обходят вопрос о религиозной свободе. Вступиться там за иеговиста, за кришнаита боятся, а Сахаров не боялся.
Он защищал духовную свободу. Даже в те советские времена, когда, как говорится, атеистам ничего не угрожало, но он написал, что вот я, будь я живее в клерикальной стране, я бы защищал атеистов и еретиков. Он защищал духовную свободу, интеллектуальную свободу, понимая, как это важно просто для благополучия общества.
Говорил Геннадий Горелик, у нас звонок из Псковской области. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел сказать два слова об академике Гинзбурге. Вот даже неверующие люди, во что, по мне известно, он не зажигал перед иконой Христа, но он зажигал свечи в синагоге. Поэтому неверующего человека сложно найти вообще, абсолютно неверующего.
Спасибо, Александр. Я имел честь общаться с Виталием Лазаревичем, он выступал у нас здесь в программе несколько раз. Виталий Лазаревич был человек все-таки своеобразный. Вот, он был горячий противник клерикализма, но сколько раз мы с ним не пытались обсуждать вопрос о бытии Божьем, и очень быстро он занимал позицию, которую вот Геннадий Ефимович назвал паратеизмом. То есть позицию не атеиста и не теиста, а где-то посерединочке. То есть он все-таки никогда не говорил, что вот Бога нет. Он выступал против невежества. И мне кажется, что категорическое заявление, что Бога нет, казалось ему тоже проявлением невежества, нет?
Геннадий? Нет, я не думаю. Он все-таки он очень ясно говорил, что для него поверить в Бога все равно, что поверить, что дважды два – пять. Для него лично. Раз уж вы употребили такое страшное слово, как паратеизм, я его скорее понимаю как признание того, что глубоко теистическое и глубоко атеистическое мировоззрение – это фундаментальное явление культуры и испокон веков. Они всегда были и всегда будут. В этом смысле Виталий Ильич не был паратеистом, он все-таки был уверен, что через пару-тройку веков вся религия пойдет в музей.
Религии, да. Но когда заходил вопрос о том, а есть ли Творец и возможен ли Творец, он притормаживал.
Он говорил, что он лично не видит никаких оснований для этого. Он видит открытые вопросы, вот, на которых нет никакого ответа, вроде происхождения жизни, происхождения сознания. И он говорит, я не понимаю, как они могут быть решены без опоры на, я не знаю, там, на электроны и протоны. Но, как он говорил, непонимание – это не аргумент.
Вот.
Он был открытого ума.
Вот это я имею в виду. Александр Ильич, на ваш взгляд, насколько существенна разница между наукой в России в этом отношении и наукой на Западе? Потому что вот пример того же Арзамаса 16. Но действительно, современные многие русские ученые, они очень православные. Они это не афишируют обычно. Вот проходят эти семинары. Но это православие, извините меня, какое-то очень отличное от протестантизма американских ученых, от католичества ученых итальянских. Это православие, ну вот, вот Серафим Саровский, покровитель атомной бомбы. Почему вдруг за последние 20 лет произошло такое явление? Атеисты-ученые стали ультраправославными учеными.
Ну, вы знаете, во-первых, ученых, опять же, очень много среди математиков, да, ну, и крупных, и иногда выдающихся математиков, не все. Среди физиков их гораздо меньше, да, если говорить просто по ощущению. Во-вторых, в Сарове, я просто не так давно был, вот в течение трех недель.
Вы были в монастыре?
Да, или... да, даже в монастыре, даже по катакомбам ходил, и даже вот то место, где сам... преподобный Серафим преподобный, я прошу прощения, да. Я могу не, как-то неправильно выразиться. Вот. И там вообще и все люди, которые хоть имеют какое-то отношение, понимают, что там построили, конечно, там, потому что там был завод, там это был монастырь, при монастыре был завод, и в общем-то, стал вопрос, такое место поукромней сделать, и, честно говоря, все посносили-то. Когда строили завод, потому что вот, ну, посреди самого Сарова практически все
все здания церквей посносили. Поэтому сейчас их восстанавливают, и там уж точно у тех людей, кто там, не знаю, у Берии, Ванникова, кто там строил, кто был архитекторами, Харитон, конечно, все эти люди никакого отношения к Серафиму и никакой мысли у них не было. А вот дело в том, что вот то, что многие ученые верующие, действительно, некоторые, вот для меня тоже, ну, верующие, понимаете, не то, что верующие люди, потому что, ну, как бы несуществование недоказуемо, да, вы не можете доказать несуществование Бога, это только гипотеза, но вопрос-то более сложный, вот для меня, я очень этим интересуюсь просто по человеческим свойствам, почему многие ученые такие ортодоксальные верующие, которые, боже упаси, сардинку в среду съесть. Там, или какие-то такие глупости, ну, не глупости, я...
Какие у вас фантазии, Александр Ильич?
Я, может, что неправильно говорю?
Сардину в среду.
Нет, ну, просто какие-то настолько буквы закона, причем не закона, а спрашиваю, а где-то в Библии написано, что нельзя там, не знаю, почему я должен пост соблюдать, даже если я верующий, да? Почему я должен соблюдать пост? Где это написано? Почему, грубо говоря, есть Писание, есть Господь. А есть какие-то правила, которые сложились на этой земле просто случайно, я думаю.
Говорил Александр Костинский. И тогда последний вопрос Геннадию Ефимовичу. Все-таки вот к вопросу о драматизме и самопожертвования. Отец Теярда Шарден, знаменитый палеонтолог, раскапывал в Китае синантропы и так далее. Но когда его книги, напоминающие по своему духу книги Вернадского, подверглись осуждению в Ватикане, ему запретили их издавать, он послушался, он перестал выступать на публике, переехал в Нью-Йорк, жил там в квартире своего ордена иезуитского, умер, похоронен там. Это ведь тоже самопожертвование. На ваш взгляд, он совершил ошибку или нет?
Конечно, нет. Он просто признавал две юрисдикции. Церковную и научную, и пытался их совместить. Это нелегко. Но я думаю, лучший пример – это Жорж Леметр, который был основателем космологии и священник до того, как стал физиком, астрофизиком, и он совершенно отчетливо и прямо говорил, что все его занятия тем, что называется рождение Вселенной, не имеют никакого отношения к религиозным вопросам. Понимаете, и он говорил, что вся эта физика начала Вселенной, она позволяет материалисту оставаться материалистом. И это было очень, очень интересно это слышать.
А верующему верить.
Да, потому что Бог спрятан. И он это говорил не кто-нибудь, а президент Папской Академии Наук.
Спасибо, говорил Геннадий Горелик. Мы заканчиваем программу с христианской точки зрения, посвященную науке и религии. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе «Горелик», но уже Кристина, третий сектор, пойдет речь о том, как государство пытается зарегулировать деятельность общественных организаций в России. Только что прошла конференция по благотворительности в России. Пойдет речь о судьбе выпускников детдомов и об общественных движений в Петербурге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На всех постах он проявил исключительные качества эффективного
организатора. Каждый день мы играем в кошки и мышки, но в какой-то момент мы должны будем сесть за стол.
Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам.
Юлиана Авдеева.
Победила Юлиана Авдеева, Россия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».